Глава 13. Вверх по каминной трубе. Оказавшись в кабинете, Полозов бесцеремонно швырнул Варю в кресло для посетителей, а Захара затолкал в архив, крошечную кладовку без окон, где хранились старые журналы и ведомости.
«Посидишь здесь, пока не приедут городовые!»
Он запер дверь на ключ, оставив мальчишку одного в темноте. «Гордей Иванович, прошу вас, отпустите Захара!» Варя привстала с кресла.
«Сидеть?» — взвизгнул инспектор. «И не смейте указывать мне, что делать!» «Константин Андреевич, вы уже телеграфировали в городовую службу?»
«Да, господин инспектор», — на пороге возник секретарь.
«Пару минут назад». «Доложите, как приедут. А пока никого не впускать!»
Полозов рывком захлопнул дверь и лязгнул щеколдой. Потом он пригладил разметавшиеся по лбу жидкие пряди и направился к Варе.
«Варвара! Чударина!» — отчеканил инспектор. «И откуда же вы к нам пожаловали?»
«Ну, вам ведь известно, — опешила Варя, — что я приехала...»
«Не лгите!» — Полозов предупреждающе покачал головой. «Я наблюдал за вами, и вы не та, за кого себя выдаете!»
«Я?» — девушка задрожала. «Я не понимаю, о чем вы говорите?» Инспектор остановился напротив Вари и вперил в нее долгий пристальный взгляд. Все в этой девице казалось ему странно знакомым. Лицо, повадки и даже имя. Полозов не мог отделаться от мучительного ощущения дежавю. Потом обнаружились необычные способности к механике, и вот сегодня это возмутительное бунтарство. Мозаика почти сложилась, и не хватало последнего, самого главного кусочка. Ответ на поверхности, нужно только вытянуть его из своей памяти. Полозов прикрыл глаза и потер веки. Мысли перенесли его в пасмурный зимний день. В Дворцовом парке толпа зевак и репортеров, повсюду флажки и гирлянды. Воздушная станция, ее построили специально к этому дню, полна народу. Девочка в шубке и муфте, с рассыпанными по плечам светлыми волосами, протягивает отцу красивую фарфоровую куклу.
«Возьми, папа, пусть побудет с тобой!»
«Поля, ты оставляешь мне свою любимицу?» Мужчина опускается перед дочерью на одно колено. «Ты уверена?»
«Да, папа. Варенька сказала мне по секрету, что очень боится летать. Я не хочу, чтобы ей было страшно».
«Раз так, я обязательно о ней позабочусь». Мужчина старается выглядеть серьезным, но уголки его губ приподнимаются в доброй улыбке. «Мы будем ждать, когда ты вернешься». Он бережно берет в руки куклу. Она очень похожа на свою хозяйку, только глаза у нее насыщены лилового цвета, а волосы почти серебряные.
«Все-таки жалко, что ты не летишь с нами», — вздыхает девочка.
«Так надо, Полюшка. Я должен остаться и руководить полетом отсюда. Со мной остается Гордей Иванович. Он будет мне помогать». Мужчина оборачивается и подмигивает. «В следующий раз мы обязательно полетим все вместе. А сейчас беги, мама тебя заждалась. Аргист вот-вот взлетит». Князь Кручинин прижимает дочку к себе и еще что-то шепчет ей на прощание. Воспоминание тает, и Полозов вновь оказывается в своем кабинете.
«Чудесный дар!»
По желтому лицу инспектора, словно трещина, поползла зловещая усмешка.
«Вот оно что!»
Варя сжалась в комок, потому что в тусклых маленьких глазках Полозова засветилась совершенно неуместная радость.
«Признаться, я удивлен. Очень-очень удивлен, что моему полубезумному другу, Елисею Кручинину, и впрямь это удалось. Создать живую тварь? Скажу честно, милая Варенька, я полагал, что алхимики могут сотворить разве что уродца гомункула, который проживет пару дней и умрет в страшных корчах. Но тут появляетесь вы. Расскажите мне, будьте добры, как же вашему папеньке это удалось? И как вы себя ощущаете, зная, что вас сотворили неизвестно из чего во время каких-то жутких ритуалов?»
«Что вы такое говорите?» — прошептала Варя пересохшими губами.
«А, так вас не посвятили в тайну вашего... рождения. Как это похоже на Елисея — замалчивать неприятные известия. Ну, а механическое сердце? Уж о нем-то вы не можете не знать?»
«Механическое сердце». Варе показалось, что на нее набросили глухую темную пелену. Она услышала толчки пульса в ушах и собственное прерывистое дыхание. Все краски померкли, только плясало перед глазами уродливое, словно отраженное в кривом зеркале, лицо Полозова. «Откуда?» — выдохнула девушка. «Откуда вы?»
«О, милая моя!» — хохотнул инспектор. «Ваш папенька, можно сказать, преподнес мне все на блюдечке. Весьма, весьма опрометчиво с его стороны».
Полозов прошелся по комнате легкой, уверенной походкой. Он едва не приплясывал, и Варя подумала, что лучше бы он злился, кричал, срывался на визг, махал руками и грозил самым страшным наказанием.
«Впрочем, он всегда был таким доверчивым!»
Полозов остановился напротив окна и мечтательно посмотрел на крыши домов и мелькающие в небе цепелины.
«Но не мне об этом жалеть, иначе я не смог бы подобраться к этому злосчастному дирижаблю».
Варя вздрогнула. В одно мгновение она все поняла и затравленно посмотрела на инспектора. «Вы? Это вы сделали?»
«Честно говоря, машина была не самая выдающаяся. Но зато сколько шумихи! Конечно, это ведь великий Елисей Кручинин и его очередное великое, — Полозов скривился, — изобретение. И такие посредственности проникают в альянс. Как им достается слава, деньги, любящие женщины?
Не смейте так говорить о моем отце!» Варя перешла на звенящий шепот. Она почувствовала, как трясутся у нее руки и сжимается челюсть. «Вы убийца! Вы...»
«Это он во всем виноват. Из-за него перенесли вылет».
Полозов развернулся на каблуках.
«Я все устроил идеально. Взрыв?»
Глаза у Вари округлились.
«Должен был прогреметь еще на станции, в пустом дирижабле. Разве я мог знать, что запуск перенесут? Каково это, как вы думаете, винить себя в гибели полусотни человек? Я раскаялся, уверяю вас, горько раскаялся. Прошел почти год, и этот год был пыткой для меня».
Голос у инспектора дрожал и срывался. Лицо скрутило гримаса отчаяния и злости. Он перевел дыхание и наклонился к Варе так близко, что едва не касался кончика ее носа.
«Но всего этого не случилось бы, если бы не ваш отец».
«Вы чудовище!» — вспыхнула Варя. «В вас нет ничего человеческого! Вы же были ему другом!»
«Нет, милая!» — рассмеялся Полозов. «Это вы чудовище! Химера, гомункул, ожившая кукла или черт знает что еще! Какая-то креатура нова, сотворенная вновь!»
Инспектор презрительно фыркнул. «Ничего вы не знаете!» — процедила Варя, крепко прижимая руку к груди.
«Побольше, чем вы!»
Инспектор усмехнулся, увидев, как вытянулось лицо девушки, как вспыхнули болью и обидой ее глаза.
«Ваш любимый папа ничего вам не объяснил, духу не хватило. А теперь будьте паенькой, покажите мне ключ. Я должен убедиться».
«Нет никакого ключа!» Варя вскинула подбородок и посмотрела в глаза инспектору. Все ее силы уходили на то, чтобы напустить на себя бесстрашный и невозмутимый вид. Сердце с каждым мгновением все сильнее колотилось о ребра. Потом вдруг щелкнуло и... пропустила удар. Грудь сдавила внезапной болью.
«Не ломайте комедию!» — прошипел Полозов, нависая над Варей так низко, что она могла разглядеть трещинки на его сухой коже и тонкие ветвистые сосуды в белках лихорадочно блестящих глаз. «Зубчатое колесо с квадратом, треугольником и парой крыльев. Покажите сейчас же!»
«Не покажу!» — Варя посмотрела на инспектора с вызовом. Ей стало трудно дышать.
«Или я возьму сам».
«Нет!» — девушка вспыхнула, и с минуту они с Полозовым смотрели друг на друга в упор, не отводя взгляда. Боль между ребрами тягучее, ноющее, становилось все сильнее. В груди то и дело что-то щелкало, лязгало.
«Что ж!» — инспектор выпрямился и посмотрел на Варю сверху вниз. «Вы все равно его отдадите. Вас ищет магистр. Хочет разобрать по частям, изучить, как подопытную мышь. Может, и меня допустят до эксперимента? Я бы многое отдал. Научный интерес — ничего личного». «О да, вы вся дрожите! С моей стороны было неучтиво оставить вас в мокром платье. Но, увы, времени на смену туалета нет. Разве что... Константин Андреевич!» — крикнул Полозов. «Пусть принесут что-то из теплой одежды. И поскорее, барышня вот-вот уедет».
Варя и правда дрожала так, что кресло под ней ходило ходуном. Девушка обняла себя, впиваясь ногтями в плечи.
«А теперь...»
Полозов вытянул из внутреннего кармана гладкий черный предмет.
«Видите вот это? Особая капсула для связи с блюстителями. Сейчас я вложу в нее письмо и отправлю пневмопочтой. Скоро магистр узнает, что я нашел химеру Елисея Кручинина. Поверьте, для этого человека не существует барьеров».
Варя шумно втянула воздух. Не то вздох, не то всхлип. Инспектор криво усмехнулся, сел за стол и быстро нацарапал что-то на листе бумаги. Потом вложил письмо в капсулу, опустил его в пневмоприемник и нажал рычаг отправки на приборной пластине. Варя обреченно ждала, что сейчас капсула со свистом понесется вниз по трубе и исчезнет за стенами гимназии, чтобы как можно скорее оказаться под землей в городских почтовых путях. Но этого не произошло. Щелчок, треск, и капсула осталась на месте. Полозов нажимал на рычаг снова и снова, но письмо по-прежнему лежало в приемнике.
«Да что же такое? Константин Андреевич, почему не работает почта? И где, в конце концов, городовые?»
Инспектор стукнул кулаком по медной панели и бросился к двери.
«Не могу знать, господин инспектор, еще с утра все работало!»
На пороге показался бледный секретарь.
«Городовые должны быть с минуты на минуту, а вот тут...» Он протянул сложенную одежду. «Передали для барышни».
«Это ничего не меняет. Отправлю из кабинета баронессы. Нельзя заставлять ждать великого магистра. Да и ваш папенька очень обрадуется, когда узнает, что вы благополучно угодили в руки блюстителей».
«Мой папа?» — произнесла Варя одними губами. «Но как же...»
Стремительный стук сердца разливался по всей груди пульсирующей требовательной болью. Девушка едва слышно застонала.
«Я и забыл, как плохо вы осведомлены!» — с издевкой произнес Полозов. «Газеты написали о казни, и вы поверили. В газетах всегда только правда, ведь так?»
У Вари перед глазами все поплыло. Свело от холода пальцы. «Ее отец жив? Как это может быть? Или этот человек лжет, играет с ней, хочет насладиться ее горем?» «Гордей Иванович, прошу вас, только скажите мне».
«Не сходите с места, Чударина! Возьмите, это ваше!»
Он швырнул Варе одежду, вышел из кабинета и запер за собой дверь. Когда стих в отдалении стук его каблуков, в архиве что-то зашуршало.
«Захар, это ты?»
Варя не без труда поднялась с кресла и подергала дверь.
«Я!» — отозвался мальчишка. «Плохо наше дело, да?»
«Прости меня!» — Варя прижалась щекой к двери и всхлипнула. «Если бы я могла тебя вытащить...»
«Не выйдет. Без ключа никак не отпереть, а выломать слишком крепкое».
«Без ключа». Не совсем понимая, что делает, и забыв на время о боли, Варя приложила ладонь к замочной скважине и закрыла глаза. Она представила себе замок, будто бы висящий в воздухе отдельно от двери. Даже не сам замок, а его чертеж, нарисованный серебристыми линиями. Ригель, пружина, рычаг, защелка. Вот она, Варя, берется за цилиндр, проворачивает его, и все детали механизма приходят в движение. Раздается громкий щелчок. Девушка открыла глаза и, к огромному своему удивлению, увидела, что дверь больше не заперта.
«Как же!» — из темноты показалось вытянувшееся лицо Захара. «Вот уж не думал, что ты так умеешь!» «Шпилька? Булавка?»
«Я не знаю, как это вышло». Варя в растерянности посмотрела на свою ладонь.
«Должно быть, замок сломан».
«Варя!» — Захар взял подругу за руку и посмотрел ей в глаза. «Я все слышал, о чем вы тут говорили. Ты уж прости!»
Девушка закусила губу и отвела взгляд.
«Я мало что понял, да и поверить в такое невозможно. Но одно знаю наверняка. Тебе нужно бежать, иначе я даже не знаю, что тебе грозит. И твой папа...»
«Папа...» Варя обреченно опустилась прямо на ковер. «Вдруг он действительно жив? Я ведь не ослышалась. Он правда это сказал?»
«Правда».
Захар присел рядом и положил свою ладонь на Варину. «Знаешь, что я думаю? Отца твоего непременно нужно найти. Но нам этого ни за что не сделать, если мы останемся здесь. Выбираться нужно. Ох, Варя, что с тобой?» Захар только и успел, что приобнять девушку за плечи, прежде чем она повалилась на бок.
«Варя, что случилось? Бледная такая!» —
бормотал мальчишка, бережно укладывая подругу на ковер. «Тебе плохо?»
«Дышать не могу». Варя жадно хватала ртом воздух.
«Это все ваши глупые корсеты. Может быть...» — Захар вспыхнул. «Нужно ослабить. Сейчас не время падать в обмороки. Блюстители скоро приедут».
«Ты ведь все слышал?» — Варя скривилась от боли. «И про сердце тоже?»
«И про сердце...» — Захар опустил глаза. «Не знаю, как такое может быть.
Помоги». С этими словами девушка ухватилась за высокий воротник платья и начала расстегивать пуговки. Мелкие, не меньше дюжины, они с трудом поддавались Вариным дрожащим пальцам. Захар не знал, куда спрятать глаза. На его побледневших было щеках вновь расплывались красные пятна. Но когда последняя пуговица была побеждена, мальчишка уже не мог отвести взгляд от того, что увидел. По центру Вариной груди, прямо над верхней кромкой шелкового корсета, темным пятнышком выделялся диск из желтого металла. Размер не больше средней монеты, зубчатый край, объемный рисунок посередине, квадрат с заключенным в нем треугольником.
«Ух, неужели?»
С трудом приподняв голову, Варя сняла медальон и протянула его другу. Захар посмотрел на свою ладонь. В нее холодной тяжестью легла узорчатая шестерня, по бокам украшенная парой легких резных крылышек. Мальчишка даже залюбовался этой необычной вещицей.
«Пожалуйста, по часовой стрелке 14 раз».
Варя закрыла глаза.
Захар встрепенулся. «Но как? Что это значит?»
Девушка не отвечала. Еще раз взглянув на нее, дрожащую и смертельно бледную, Захар обо всем догадался. Влажными от волнения пальцами он приложил медальон к Вариной груди. Линии совпали, два металлических диска стали единым целым. Раздался щелчок, медальон погрузился внутрь, словно нажали клавишу фортепиано.
«Ой!»
— только и успел сказать мальчишка, отдергивая руку. Зубчатые края дисков вспыхнули нежным фиолетовым светом. Девушка слегка поморщилась.
«Что теперь?»
— с тревогой спросил Захар. Тишина.
«Ты сказала повернуть? Как ключ?»
Варя не ответила. Она лежала очень тихо, так что Захар, не услышав даже ее дыхания, на мгновение подумал о самом страшном.
Набрав в грудь побольше воздуха, он осторожно взялся за края тоненьких крылышек, сложил их вместе и медленно повернул медальон по часовой стрелке.
Раздался стрекот, словно кто-то заводил самый обычный механический хронометр. Сжималась пружина, терлись друг о друга зубчатые колеса. Мальчишка посмотрел Варе на лицо и, убедившись, что девушке не стало хуже, повернул ключ еще раз. И снова, до тех пор, пока не насчитал 14 оборотов. Лиловое свечение рассеялось. Варя глубоко вздохнула и, опершись о руку Захара, села на ковре. По ее щекам растекался нежный розовый румянец. Темные лиловые глаза мягко заблестели. Казалось, что девушка только что встала после долгого сна. Захар не мог отвести от подруги взгляд. Только что на его глазах произошло что-то такое, о чем никогда не напишет ни один учебник, ни один научный журнал. Что-то, что называется забытым и почти запретным словом — чудо. И он сам, Захар, своей рукой прикоснулся к этому чуду и теперь никак не мог справиться с волнением. Сердце у мальчишки быстро-быстро стучало, кончики пальцев подрагивали. Тем временем Варя уверенным привычным движением потянула за крылышки медальона, вытянула его наружу и снова повесила на шею. Принялась застегивать пуговки, но, остановившись на третьей, бросила взгляд на растерянного Захара и густо покраснела. «Спасибо», — пробормотала она, не решаясь поднять глаза. «Обычно я сама...»
Мальчишка тоже отвел взгляд. Румянец будто передался ему по воздуху, и теперь щеки у него были того же цвета, что и у Вари. Темно-красного, почти свекольного.
«Да, пожалуйста, что уж там, рад помочь». Девушка кивнула и отвернулась, чтобы застегнуть остальные пуговицы. Захар встал, обошел кабинет, приложил ухо к двери. Постоял немного и направился к окну.
«Пока не приехали», — сообщил он, выглядывая из-за занавески. «Но наверняка вот-вот будут. Нужно уходить».
Варя уже справилась с платьем и поднялась на ноги. В ее глазах плескалось отчаяние. «Но как же мы выберемся?»
«Я пока сидел в этой каморке, кое-что удумал. Но боюсь...»
Захар с сомнением посмотрел на подругу. «Тебе будет нелегко».
«Я справлюсь», — Варя тряхнула головой. «Правда, со мной уже все хорошо».
Захар кивнул и протянул девушке руку. В несколько шагов они оказались у огромного облицованного мрамором камина. Ссутулившись, мальчишка шагнул через низенькую решетку, прикрыл нос рукавом и засунул голову в дымоход. Варя смотрела на него во все глаза.
«Подожди здесь, я постараюсь управиться быстрее».
Захар поднял руки, уперся длинными ногами в стенку камина и одним сильным рывком втянул себя в дымоход. Варя подбежала к камину. Разглядеть ей почти ничего не удалось, только мелькала наверху Захарова белая рубашка.
«Осторожнее!»
«Я и не такое проделывал», — отозвался запыхавшийся мальчишка.
Варя прошлась по комнате, кусая губы и сжимая руки у груди. Вспомнила про теплые вещи и надела сначала вязаный жакет, а следом пелерину с широкими рукавами и капюшоном. С улицы раздалось тарахтение моторов и грохот колес. Побледнев, Варя кинулась к окну и увидела у ворот два внушительных паромобиля. Хлопнули дверцы. Из первой машины высыпали человек 5 вооруженных городовых. А вот из второй, черной, блестящей, лишенной боковых окон, не спеша вышли 3 мужчин, одетых в кожаные мундиры с эмблемой «Прогресса». Варя попятилась. Через минуту они все будут здесь. Захара увезут в сыскной участок, а ее посадят в черную машину, отберут ключ и повезут туда, откуда живым никто не выбирается.
«Захар!» — позвала девушка. «Они уже здесь!»
В это же мгновение из каминной трубы вывалился конец грязной засаленной веревки.
«Обвяжи вокруг пояса и покрепче!» — крикнул Захар, прежде чем Варя успела как следует удивиться.
«Но как же...»
«Делай, как я говорю, скорее!»
Варя шагнула в камин, обернула веревку вокруг талии и дрожащими пальцами завязала ее на 2 узла. В это время за дверью послышался топот.
«Они здесь, оба!»
Варя узнала подобострастный голос Полозова.
«Прошу вас, господа!»
Веревка дернулась, задрожала, и Варины ноги оторвались от пола. В замочной скважине повернулся ключ, и на пороге возникли блюстители. За их спинами сгрудились городовые. Мгновение, и они заметили Варю, стоящую в камине и обвязанную веревкой.
«Захар!» — взвизгнула девушка. «Быстрее!» «Держите! Она убегает!» — заверещал Полозов. И в ту же секунду вся толпа стремительно хлынула в комнату.
Варя впилась руками в веревку, ее потянуло наверх, и беглянка оказалась прямо в каминной трубе.
«Стой, мерзавка!»
Чья-то рука ухватила ее за длинный подол. Варя нырнула вниз. Еще мгновение, и она бы упала. Но веревка снова натянулась, и девушку мощным рывком втянула в дымоход.
«Ах!» — раздалось внизу. «На крышу! Скорее! Лестница в конце коридора!»
У Вари защипало глаза, в горле застрял едкий комок. Было очень трудно дышать, и она зашлась в долгом кашле.
«Помогай!» — крикнул Захар.
Варя уперлась ногами в кирпичную стенку и, цепляясь каблуками за шершавую поверхность, немного подтянула себя наверх. Захар потянул за веревку, и девушка поднялась еще чуть-чуть.
«Давай одновременно!» —
голос мальчишки звучал очень глухо.
«И раз!»
Шаг за шагом Варя продвигалась вверх по трубе. Кладка была неровной. Кое-где кирпичи выступали вперед, и девушка мысленно благодарила того, кто допустил эту небрежность при строительстве. Иначе по отвесной стене, покрытой налетом сажи и копоти, взобраться было бы невозможно. Дышать получалось с трудом, першило в носу и в горле, из глаз катились слезы. Варя старалась вдыхать пореже, но тогда у нее кружилась голова. Захару тоже приходилось нелегко, даже несмотря на то, что ноша ему досталась хрупкая. К счастью, квадратик неба над головой становился все ближе. «Немного осталось!» — задыхаясь, выкрикнул Захар. Последний рывок, и Варя вынырнула из трубы. Мальчишка схватил ее за руку, и она выкатилась на черепичную крышу. «Треск!» — подол платья зацепился за металлический край трубы. Широкая оборка повисла грязными лохмотьями. Но Варя этого даже не заметила. Она жадно вдыхала осенний воздух и вытирала рукавом влажные глаза. «Цела?» Захар, красный и запыхавшийся, помог подруге отвязать от пояса веревку, второй конец которой крепился вокруг трубы. Тут же лежали ведра и две щетки, похожие на большие растрепанные ёршики. Мальчишку с ног до головы покрывала сажа, и Варя подумала, что и сама, наверное, выглядит не лучше. «Они уже на крыше! Держите их скорее!» Вытянув шею, Варя посмотрела вниз. Во дворе гимназии собралась толпа. Школьницы, учителя, гости. Задрав головы, все они наблюдали за беглецами. Впереди всех стоял Полозов. А рядом с ним три господина в черном, похожие как близнецы. Руки сложены на груди, лица с черными окулярами вместо глаз. Что-то громко стукнуло. С противоположной стороны крыши распахнулось чердачное окошко, и из него показалась голова городового. Замерев, Варя и Захар наблюдали, как он подтянулся, встал на подоконник и, ухватившись за козырек, влез на крышу. Сделал неуверенный шаг, пошатнулся, но, расставив руки в стороны, все-таки сумел удержать равновесие. «Главное, не смотри вниз!» Захар схватил Варю за руку и потянул за собой. Очень осторожно, выверяя каждый шаг, они двинулись вперед по черепичному скату с растущими из него трубами. Из окна показался второй городовой, потом третий, и все они цепочкой направились вслед за беглецами. «Идем туда, где оранжерея», — прошептал Захар. «Там пониже, и можно перемахнуть на крышу дворницкой».
«Перемахнуть?»
«Там до ограды недалеко, авось выберемся». Городовые наступали беглецам на пятки. Толпа внизу подбадривала их криками. Варя чувствовала, как ее сердце колотится о ребра. Она хотела прибавить шаг, но наступила на порванную оборку платья и споткнулась. Кусок черепицы вылетел у нее из-под каблука, соскользнул вниз и разбился на мелкие кусочки. «Эй!» — Захар до хруста сжал Варину руку. Вдвоем они прошли еще полдюжины шагов и остановились у края крыши, в торце здания. Внизу начиналась резко скошенная кровля оранжереи. Совсем рядом стояла низенькая дворницкая.
«Я не спрыгну!» — воскликнула Варя. — Не получится!
— Полезу первым и помогу! Захар присел, уцепился за край. По одной свесил ноги и повис над оранжерейной крышей. Мгновение, и мальчишка разжал пальцы и благополучно приземлился на черепичный скат.
— Теперь ты! Поторопись!
Варя оглянулась назад. Городовые совсем близко. Девушка сделала все в точности, как Захар, только сил у нее оставалось мало, и она сразу рухнула вниз.
«Держу!» — подхватил ее мальчишка. «А теперь бегом! И вниз не смотри, только вперед!»
Прежде чем Варя успела опомниться, Захар разбежался и через три упругих размашистых шага взлетел в воздух. Девушка взвизгнула и зажмурилась, а когда открыла глаза, ее друг уже стоял на крыше дворницкой и махал ей рукой.
«Давай скорее, не бойся!»
Варя попятилась. «Нет, ни за что она не станет этого делать!» Расстояние между ней и Захаром казалось пропастью.
«Допрыгалась!» — услышала Варя за своей спиной.
Ей даже оборачиваться не нужно было, чтобы понять, городовым осталось только руку протянуть, чтобы до нее добраться. Значит, папу она больше не увидит и даже не узнает, жив ли он на самом деле. И не сможет помочь ему выбраться, не сможет рассказать, кто его предал. Варя посмотрела вниз, и встретилась взглядом с Полозовым. Он едва не подскакивал, сухое лицо расползлось в торжествующей улыбке. И Варя прыгнула. Ее оглушили взволнованные крики, а потом она с силой ударилась коленками обо что-то твердое.
«Руку! Руку давай!» — крикнул Захар.
И Варя поняла, что съезжает по деревянной крыше, отчаянно цепляясь пальцами за кровельные доски. Ладони обожгло. Девушка тихонько взвыла.
«Говорю же, держись!»
Рука Захара обхватила ее запястье. «Теперь забор, видишь?» Дворницкая стояла почти вплотную к высокой кованой ограде. Оставалось сделать всего несколько шагов.
«Они же сейчас убегут!» —
взревел Полозов, но его голос потонул в звуке выстрелов. В руках блюстителей появились перечницы, многоствольные пистолеты с барабанным механизмом. Что-то засвистело над Вариным ухом, и девушка инстинктивно пригнулась, не понимая, что это почти бесполезно. Они с Захаром были как на ладони.
«Скорее к забору!» — заметался мальчишка. «Ты первая!» «Нет, лучше я!» «И потом тебя подхвачу!» «Бегом!»
Дальше все произошло на удивление легко. В два прыжка друзья оказались у ограды, и Захар непринужденным, отточенным движением перемахнул на другую сторону. Перечницы трещали, не переставая. Варя уцепилась за кованые завитки, неуклюже переставила ноги и спрыгнула вниз, на мостовую. Затрещало платье, и обрывок ткани повис на ограде. Приземлившись, девушка бросилась бежать по переулку, но Захар дернул ее за руку.
«Ума лишилась? Там же оплот! В другую сторону надо!»
Из ворот гимназии уже выбегали блюстители. Ноги у всех троих двигались как-то странно, будто вместо суставов в них были спрятаны шарниры и пружины. Варя поняла, что убежать не получится. К тому же у блюстителей есть пара мобили. Ее взгляд упал на самоходный экипаж баронессы, о котором болтали в гимназии последнюю пару месяцев. Большая круглая кабина, 8 паучьих лап, огромное четырехстекольное окно.
«Куда ты?»
— крикнул Захар, увидев, что подруга со всех ног побежала к арахномобилю.
«Стой!»
Но Варя уже схватилась за ручку и потянула ее на себя. Дверца сопротивлялась какую-то долю секунды, а потом открылась сама по себе. Девушка забралась в обитую синим бархатом кабину.
«Что же ты творишь?»
Рядом возник запыхавшийся Захар.
«Ты хоть представляешь, что с нами сделают?»
«С нами в любом случае не сделают ничего хорошего», — огрызнулась Варя, падая в высокое кресло.
«Закрой дверь!»
Крики, топот и выстрелы как будто исчезли. Стоило Захару влезть в кабину и с силой захлопнуть за собой дверцу.
«И что теперь? Тут же ключ нужен. Ты не видишь?»
На широкой деревянной панели в два ряда выстроились латунные кнопки и рычаги. С левой стороны, прямо перед Варей, торчал штурвал, а посередине блестела маленькая круглая створка, за которой обнаружилась замочная скважина в форме паука.
«Хитро придумано!» — присвистнул Захар. «Тут шпилькой не обойдешься!»
«Никакими шпильками я ничего не вскрывала», — рассеянно произнесла Варя, а сама подумала, что паук, если внимательно посмотреть, чем-то похож на букву «М». Даже четыре буквы «М», соединенные вместе. «М» — магистр, «М» — мастера. Девушка провела кончиком пальца по замочной скважине, пытаясь представить, как она устроена. Но паук ни с того ни с сего повернулся по часовой стрелке, а потом еще раз. После трех оборотов внутри арахномобиля что-то затрещало, и кабина плавно поднялась. Гигантское насекомое распрямляло длинные членистые ноги.
«Ого!»
— Захар схватился за подлокотники кресла. Пули забарабанили остальной корпус. Кто-то пытался открыть двери, но они не поддавались. Варя рванула на себя большой рычаг между креслами, и экипаж тронулся с места. Девушка ожидала, что сейчас будет трясти, но кабина плавно покачивалась на рессорах, пока мощные ноги несли ее вниз по переулку.
«Руль! Руль держи!» — воскликнул Захар.
И Варя ухватилась за изогнутые латунные рукоятки. Сделала она это очень вовремя. Улочка заканчивалась крутым поворотом, и механомобиль еще чуть-чуть и впечатался бы в грязно-розовую стену впереди стоящего дома.
«Их!»
Паучьи лапы оттолкнулись от стены, кабина накренилась, но экипаж все же вписался в поворот и, проскочив под воздушными путями, выбежал на набережную. Прямо под бдительное око оплота.
«Гонятся!»
В круглом боковом зеркальце Захар увидел два бронемобиля. Они пыхтели сизым дымом и постепенно набирали ход.
«Как тут увеличивать скорость?»
Мальчишка оглядел приборную панель и наугад поднял самый большой рычаг. Механомобиль дернулся и ускорил шаг. Варя вцепилась в штурвал с такой силой, что у нее побелели костяшки пальцев. Совершив еще один головокружительный поворот, прямо перед гранитным парапетом «Царь-реки» машина понеслась по улицам города. Не разбирая дороги, Варя дергала руль то в одну сторону, то в другую. Арахномобиль метался по бульварам и переулкам, заставляя горожан в ужасе бросаться в рассыпную. Другие экипажи, возмущенно гудя клаксонами и паровыми гудками, прижимались к стенам домов, сталкивались друг с другом и даже врезались в фонарные столбы. Вскоре обнаружилось, что арахномобиль способен попросту вскарабкаться на крышу другой машины и, как ни в чем не бывало, соскочить обратно на мостовую. Кабину нещадно качало, и Варя с Захаром сильно пожалели, что перед поездкой забыли застегнуть массивные кожаные ремни. Первое время бронемобили старались не отставать и даже обрушивали на паучиный экипаж град выстрелов из перечниц. Все они отскакивали от блестящего корпуса, не оставляя на нем даже вмятины.
«Отстали! Не видно их!»
— наконец сообщил Захар, не отрывавший взгляда от бокового зеркала. Варя не смогла даже кивнуть. Она слилась со штурвалом и думала только о том, как вписаться в очередной поворот и не раздавить при этом какого-нибудь несчастного цареградца.
«Мы не можем без конца так петлять!»
Захар наклонился прямо к Вариному уху. «Веди паучище к окраинам, я покажу». Вскоре нарядные бульвары и чистые улочки закончились. Задрожали под ногами механомобиля деревянные настилы рабочих кварталов. Надвинулись на него обветшалые серые дома. А потом и эти угрюмые закоулки остались позади. Варя с Захаром оказались среди глухих кирпичных стен и высоких заборов. Исполинские трубы исторгали в небо клубы грязного дыма. Земля сотрясалась в такт вращению фабричных механизмов.
«Скоро будем у реки», — сообщил Захар.
И действительно, из вентиляционной решетки потянуло сыростью, и арахномобиль выскочил на безлюдную набережную, за которой раскинулись плавучие доки.
«Нам придется бросить паучище», — с сожалением заявил Захар, поглаживая приборную панель и ручки бархатного кресла. «Слишком уж приметный».
«Прямо здесь?» Продолжая вести машину вдоль реки, Варя обвела глазами неприветливый пейзаж.
«Да. И я даже думаю, нам нельзя вот так просто оставить его на виду.
Его могут найти и проследить наш путь».
«Ага. А еще я не хочу, чтобы он достался этим, черноглазым», — поморщился мальчишка.
«И как же нам поступить?»
«Река», — подумав, сказал Захар. «В реке его никто не найдет».
«Это значит...» — мальчишка вздохнул.
«Я бы чего только не отдал, чтобы рассмотреть его как следует. Но не судьба. Там вон доки заканчиваются, и никто нас не увидит. Давай туда».
Он показал в сторону, где набережная превращалась в необъятную свалку и нагромождение полуразрушенных складов. Варя потянула на себя рычаг ручного тормоза, и арахномобиль послушно застыл, повернувшись окном к каменному парапету. Друзья посидели молча, думая каждый о своем. Захар выдохнул и решительно произнес:
«Пора».
Беглецы нехотя вылезли из кабины, такой уютной и надежной, и Варя, обменявшись с другом печальными взглядами, опустила ручной тормоз. Машина безропотно засеменила к воде, взбалтывая стальными лапами вязкую грязь. Достигнув реки, арахномобиль без труда вскарабкался на высокий парапет и, перешагнув через него, рухнул в воду.
«Прощай, паучище!»
Захар снял засаленный картуз и прижал его к груди. «И спасибо тебе!» Раздался шумный плеск, и друзья, переглянувшись, побрели прочь от реки.